Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
Я Мария Баченина, добрый вечер.
С нами сегодня Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Владимир Романович, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад
здравствуйте.
Вас видеть и слышать. Смотрите, у нас 30 Спасибо, минут, Сергей. Поэтому будем быстро задавать вопросы вам.
Хорошо.
И будем получать ваши ответы. То, что произошло...
Быстрые ответы.
Но уж как получится. А то, что произошло сегодня во Франции, я коротко для слушателей напомню. 16 октября там произошел теракт 18-летний. Ученик по происхождению московский чеченец отрезал голову учителю, который на уроке толерантности демонстрировал те самые карикатуры из «Шарли Эбдо». Эта история получила продолжение. Сегодня... Ну, тоже 21-летний выходец из Туниса напал на прихожан на церкви Нотр-Дам в Ницце, убил трех человек, одной женщине отрезал голову.
В Авиньоне мужчина пытался зарезать полицейских, а в Джиде задержали саудовского подданного, который пытался напасть и напал на охранника консульства
Смотрите,
Франции.
Смотрите, но здесь главное событие произошло именно в церкви. То есть это не Шарли Эбдо, это нападение не на французских атеистов, это нападение на французских христиан внутри христианского храма. То, что произошло во Франции, может ли стать началом религиозной войны во Франции?
Я думаю, что нет. Я думаю, что... Вообще, вы знаете, я не приветствую категорическое использование терминов там «исламский экстремизм» или «христианский экстремизм». Мы обычно говорим о псевдоисламском экстремизме и псевдохристианском. Вы видели, наверное, уже, что общины исламские, французские, выступили с осуждением того, что произошло. Понятно, что эти вещи религиозно мотивированы, и бессмысленно прятаться и говорить, что это никакого отношения не имеет к религиозной тематике. Да, конечно, эти люди религиозно мотивированы, но есть разница между религиозной мотивацией и, собственно, содержанием религии. Ни одна традиционная община религиозная такие вещи никогда не поддержит. Экстремизм – это всегда паразит на теле, собственно, религиозном. И поэтому, конечно, о религиозной войне, в том смысле, в котором мы знаем такие вещи в истории, там, в прошлом, конечно, речь, я думаю, идти не может. Но то, что это вещи недопустимые, причем как то, что совершают сейчас экстремисты, категорически недопустимые, так, к сожалению, и то, что продолжают декларировать французские власти о праве чуть ли не на богохульство, да, там разные есть переводы того, что сказал Макрон, но это, к сожалению, полное непонимание ну, каких-то базовых вещей, мне кажется, для существования мирного социума современного.
Смотрите, вот после вот этого нашумевшего заявления Макрона, ну, собственно, после которого, и после того, как он приказал развесить эти карикатуры на всех официальных зданиях во Франции, после чего вот началась эта волна террора, было сделано несколько громких заявлений, ну, лидерами исламского мира, там в том числе и Рамзан Кадыров сделал два заявления, Эрдоган сделал громкие заявления, бывший премьер-министр Малайзии сегодня, я читал, сделал очень обстоятельное такое длинное заявление вот по всему этому комплексу проблем. Скажите, пожалуйста, вот насколько русская церковь разделяет позицию именно политических лидеров мусульман, которые осудили безответственное заявление Макрона.
Русская церковь категорически, естественно, не поддерживает вот те ужасные события, которые произошли, и реакцию, которая выразилась в убийствах людей. Да, Святейший Патриарх сегодня выразил соболезнования и французскому президенту, и главе католической общины. Вот. Но что касается ситуации, что касается заявлений, повторяю, и главы государства французского, и ряда других заявлений и позиций, мне кажется, что здесь, конечно, мы прекрасно понимаем реакцию многих мусульман. Она ведь тоже разная. Да? Далеко не все мусульмане, я уже об этом говорил, поддерживают те крайние меры, в которой эта реакция выразилась. Но совершенно понятно, что это не означает поддержки того, что делает Шарли Эбдо, а тем более, что стала делать власть. Дело в том, что вот это ведь тончайшие вещи. Да, есть такое в физике полимеров, такое понятие «хрупкие объекты». Это вещи, которые при минимальном на них воздействии могут менять свое содержание очень сильно. И вот религия, равно как и религиозный вопрос, равно как и национальный, это и есть те самые хрупкие объекты. И с ними надо относиться чрезвычайно, к ним надо относиться чрезвычайно внимательно и чрезвычайно тонко действовать. И вот те примеры, которые вы привели, Сергей Александрович, сейчас, да, это не тонкое действие, конечно, политиков. Это скорее, ну, я бы сказал, недальновидное и граничащее с безответственностью. Потому что любой либерал такой в классическом понимании знает, что моя свобода там, или там свобода движения моей руки заканчивается там, где начинается лицо другого человека. Или его сердце. Как говорил наш выдающийся ученый прошлого века Юрий Михайлович Лотман, культурный человек – это тот, кто способен чувствовать чужую боль и кому больно от чужой боли. Создается впечатление, что редакция журнала «Шарли Эбдо» в принципе не чувствует чужой боли никакой. И это, конечно, тупиковое совершенно, так сказать, развитие вот этих отношений. И к журналистике, могу сказать, все-таки как человек из профессии, тоже никакого отношения не имеющий.
Владимир Романович, но редакция «Шарли Эбдо» украшала обложку одного из журналов карикатурами и на Иисуса. При этом не совершалось никаких убийств.
Я ровно поэтому и сказал, что вот те крайние меры, ну, даже не крайние меры, а те поступки, которые были совершены, те чудовищные убийства, которые были сделаны, это то, что никак нельзя поддержать. Но это не означает, что можно делать эти карикатуры, да, что общество не должно реагировать, и что журналисты не должны принимать во внимание, там же, так же, как и писатели, как и кинематографисты, не должны принимать во внимание эту реакцию. То есть здесь, понимаете, дорога с двусторонним движением. Если мы будем чувствовать боль друг друга, если мы будем оберегать не только то, что важно для нас, но то, что важно и свято для того, кто живет рядом, для нашего соседа, то тогда жизнь будет меняться в лучшую сторону. Тогда не будет всех тех ужасов, которые совершаются. Повторяю, нельзя никак оправдать эти поступки, эти чудовищные убийства. Но понять, вот, чем движимы эти люди, мотивация, она понятна. Есть разница, да, между понять и принять. Я понимаю, чем они были движимы. Я
Спасибо, что уточнили.
Да,
понятно.
Да, это принципиально важный момент.
Конечно.
А как вы думаете, вот произошедшие события, если рассматривать их, ну, в короткой ретроспективе, там, глубиной, ну, скажем, там, в год-два, это может заставить Европу изменить свою миграционную гуманитарную политику на более закрытую, более изолированную или нет? Или назад дороги уже не существует?
Знаете, Сергей Александрович, у меня есть такая принципиальная позиция одна. Я никогда не строю никаких прогнозов. Я считаю, что это вот прерогатива недоучившихся политологов, которые делают прогнозы, а потом объясняют ловко, почему они не сбылись. Я считаю, что жизнь как реальность не поддается рациональному конструированию, и даже если будут какие-то цели поставлены, в том числе и политическими лидерами европейских стран, совершенно не обязательно они реализуются так, как им будет это задумано. Не знаю, не хочу здесь строить каких-то предположений, я лишь могу сказать, что, на мой взгляд, что для меня важно в этой ситуации, как для человека верующего, это, во-первых, то, что, скажем, вот эти христианские корни Европы, от которых Европа долгое время как-то так стыдливо или бесстыдно отказывалась, они все время, эта тема все время возвращается. Я хочу сказать, что, вот, скажем, что для меня важно в заявлении Рамзана Ахматовича Кадырова, да, ведь вот их, так сказать, дискуссия, не, даже не дискуссия, а вот этот обмен репликами, или как медиа представили это, как обмен репликами Дмитрия Сергеевича Пескова и Рамзана Ахматовича Кадырова, они ведь оба сказали, в общем, просто констатировали факты. Я даже не могу назвать это дискуссией. Да? Дмитрий Сергеевич констатировал некий факт, касающийся внешней политики России, Рамзан Ахматович констатировал там какие-то факты. Но что важно, то, что человек не стесняется объяснять, что его глубинной мотивацией является его вера. Вот в современном мире политикам, там, французским политикам, не только французским, надо понять, что вера – это глубинная мотивация. Это то, что философы называют предельная идентичность. Не то, что человек президент или там, профессор или ученый определяет, какой он веры. А вот то, во что он верит, определяет и то, какой он ученый, какой он президент, какой он отец, какой он брат. Понимаете, вот это глубинная предельная идентичность, которую мы как-то, по-моему, до сих пор недооцениваем.
А вот... Я прошу прощения, перебиваю, да? Потому что времени ты мало, да, хочется задать побольше вопросов. Вот поскольку мы коснулись очень важной вещи от французских политиков, которые должны понимать предельную идентичность, давайте перейдем к российским политикам, которые также должны, по идее, декларировать свою веру, но если она у них есть, и тоже демонстрировать предельную идентичность. Итак, снова разговоры о повторном карантине. Как было на эту Пасху, когда были закрыты храмы? Если снова храмы будут закрывать, русская церковь будет протестовать или нет?
Я все-таки хотел бы сделать, с вашего позволения, одно уточнение. Храмы не были закрыты, было ограничено присутствие прихожан.
Можно и так сказать.
И не везде. Не везде. Да? Это зависит. В Москве, да, в области, да. В разных регионах было по-разному. Были регионы, где практически минимальные были меры приняты. Но речь шла об ограничении присутствия прихожан. Мы восприняли это как крайнюю меру. Было заявление Священного Синода по этому поводу, в котором говорилось о том, что церковь с пониманием отнеслась к этим мерам, которые были приняты как мерам крайним и вынужденным, но предостерегает от того, чтобы подобные меры не стали некой общей практикой регулирования вот, отношений, да, в современном обществе. Mm-hmm. Ну вот я бы, так сказать, ограничился цитатой. Вот этой. Ну, точнее, это не цитата, но близко к тексту.
Сейчас мы уйдем на двухминутный перерыв. WhatsApp Viber 8-967-200-97-02. Если вы хотите задать свой вопрос Владимиру Легойде, пишите, мы его переадресуем. А те, кто смотрит нас на Ютубе, нажимайте кнопку «Нравится». Скоро вернемся.
Вечерний Мардан.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия, родина слонов, она от океана до океана, да. И мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио.
Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Мария Бочинина. У нас в эфире председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Владимир Романович, здравствуйте еще раз.
Снова здравствуйте.
А вот еще тема, которую подбросила либеральная общественность и предлагает ее обсудить. Строительство гигантского собора при Московском государственном университете на Ленинских горах. Ну, на Воробьевых ныне называемых. Вопрос у меня следующий. Вы считаете это уместным, вот, так сказать, в сердце сталинской Москвы строить огромный собор на 1000 прихожан?
Вы знаете, я к стыду своему вот еще, так сказать, не погрузился в этот вопрос, к сожалению, повестка, так сказать, перенасыщенная сейчас, потом каких-то деталей не знаю, но я, в принципе, считаю, что вопрос об уместности строительства храмов, вот как таковой, да, в таком, как каким-то глубинном смысле, он, в принципе, не должен стоять, да, как в свое время говорил патриарх Алексей II, чем больше храмов, тем меньше тюрем.
Согласен.
Вот. А все остальное надо, конечно, смотреть. И вот мы когда программу, то, что назвали программой 200, когда стали реализовывать, и мне приходилось участвовать в каких-то вот и общественных слушаниях, я могу сказать, что церковь всегда старалась занимать внятную позицию. Если это было какое-то место, против которого там выступали местные жители, еще что-то, то, как правило, пытались решить это договором, там, перенести и так далее. Что касается вот, ну, величины храма и прочего, надо смотреть. Простите, вот, к сожалению.
Хорошо.
Знаете, как говорят студенты, решите, приду в следующий раз.
Отсюда еще один вопрос, тоже мне покоя не дает. Как вы относитесь вот к новой моде на корпоративные храмы? Я имею в виду и построенный там главный храм вооруженных сил. В общем, история как бы достаточно скандальная была. И появившаяся информация о том, что свой храм для олимпийцев, не побоюсь я этого слова, хотят построить, вот для олимпийцев христианский храм. Ну и там, в общем, много уже планов-то. То есть любое министерство и ведомство захочет свою, в общем, не просто аккуратненькую церквушечку, а вот что-нибудь такое монументальное на века.
Ну, вы знаете, я не вижу никакой беды и ничего нового в стремлении там, ну, того, что сейчас называется там, корпорация, не знаю, насколько уместно армию называть корпорацией, но вообще храм, военный храм, вот, как идея, как, это, мне кажется, здесь нет ничего предосудительного с христианской точки зрения. Что касается конкретного исполнения, ну, у меня есть свои вкусовые предпочтения, но поскольку они вкусовые, а я лицо официальное, я, с вашего позволения, их оставлю при себе.
Хорошо.
Вот, но, в принципе, я в самой идее ничего не вижу, но мне кажется, что чувство вкуса и чувство меры, оно и строителям не должно отказывать ни в коем случае.
Владимир Романович, я вам про другое официальное лицо напомню и задам вопрос. Папа Римский Франциск заявил о поддержке так называемых однополых союзов. И, в общем, это некий пролог для легализации однополых браков, и что они в юридическом смысле, мол, мало чем отличаются. То есть Папа Римский не заявил, что такое сожительство по христианским меркам является особо тяжким грехом. И такое заявление произнесено из папских уст впервые в истории. Во-первых, конечно же, не прозвучала реакция Русской Православной Церкви. Ну, она могла бы и не звучать, это не обязательно. Тем не менее, хотелось бы ее услышать. Возможно ли такое когда-нибудь у нас? Или что у нас?
Ну, вы знаете, я боюсь, что вы меня больше не позовете, потому что я прогнозов я делать не хочу. Сейчас я скажу фразу, которая вам тоже не понравится. Я не комментирую понтифика. Но я могу эту ситуацию описать, смотрите, следующим образом. Во-первых, папа как глава католической церкви, есть такое понятие, что когда папа выступает экс-кафедра, да, то есть как официальное лицо, как глава римско-католической церкви, его мнение считается позицией католиков и обязательно для принятия всех католиков. Да, это специальным образом сделанные, так сказать, заявления. Да, в данном случае мы говорим о некой цитате в фильме, из фильма, которого я лично не видел. Я все это видел в пересказе медиа, при всем уважении к коллегам. Да, надо копаться, времени не было разбираться, смотреть этот фильм. Насколько я понял, просто маленькое уточнение, первый тезис. Папа говорил о том, что в современном мире, возможно, вот такое сожительство должно быть каким-то образом узаконено. Вот это то, что я слышал. Я не слышал, чтобы папа приравнял это там, к семье или еще к чему-то. Он это говорил. Оставим это, так сказать, на его совести и на его... Я могу сказать, что в то, что касается Русской Православной Церкви, православия вообще, то, что церковь не только считает такие отношения греховными и, естественно, ни в коей мере невозможно признать это семьей с точки зрения христианской, да, такое сожительство, оно это греховное сожительство. И точно так же церковь не признает, и я думаю, и надеюсь, и верю, никогда не признает, не поддержит идею официальной государственной регистрации подобного рода, с позволения сказать, союзов. Это, понимаете, это мировоззренческая позиция. У нас вот очень часто спор о гомосексуализме ведется в плоскости физиологии. Да? Противники гомосексуализма говорят, что это противоестественно. Значит, гомосексуалисты, их сторонники говорят о том, что это наоборот естественно, вот они такими уродились. И это, в общем, такая странная и ложная, на мой взгляд, дискуссия, потому что, конечно, все это части общемировоззренческого посыла. Понимаете, вот когда церковь говорит, что нельзя изменять своим женам, это христианская мировоззренческая позиция. Вот такой же христианской мировоззренческой позицией является отношение к однополым, вот к однополой вот этой вот истории, понимаете? И мы поэтому ее не принимаем, а не по каким-то там псевдо еще аргументам с естественностью, неестественно, возможно, так сказать, невозможно такие отношения с физиологической точки зрения поддерживать. Это же тоже все части культурной картины мира. Понимаете, в античной Греции взрослые мужчины имели жены детей и поддерживали гомосексуальные отношения с юношами, и не обзывали друг друга гомосексуалистами. Это не было частью идентичности. Их мировоззрение включало это в себя как некий допустимый с культурной точки зрения процесс. Да, это то, что потом христианство отвергло, в частности, в античности, как вот в эпохе предшествующей ей. Поэтому для христиан это мировоззренческая, ценностная позиция. И она стоит в ряду неприятия многих других грехов. И не надо стесняться христианам, а оценивать это именно как грех, подобный другим грехам. Да, мы с этой позиции его отвергаем. Поэтому все эти псевдоаргументы, так сказать, они, конечно, для нас не работают. Поэтому ясно. Я, честно говоря, лично думаю, что папа... Ну, там сложнее позиция, чем ее пытались представить.
Давайте двигаться дальше. Выборы в Государственную Думу будут в 2021 году. Опять, наверное, вот задам что-то из области прогнозов. А нет, по-другому сформулирую. Почему в России так и не появилась консервативной христианской партии, ну, вроде германской ХДС?
Такой сложный вопрос. Есть специалисты...
У нас одна минута всего.
Да. Думаю, потому что, с одной стороны, в силу неразвитой системы партийной у нас, а другой в силу отсутствия подобной традиции.
Как последний вопрос. Как патриарх, все ли еще на карантине? Как его здоровье? И работает ли он дистанционно? Только
здоровье как-то... хорошо. Патриарх работает всегда, в том числе и дистанционно. Соблюдает предписания врачей.
Так, песню снимут. Так, хорошо, снимаем. У нас еще немножечко сейчас будет времени. Знаете, что хотел спросить? Тоже постоянно возникает в медиа. Если едешь по Владимирской области, допустим, или по Ивановской, много заброшенных храмов, ну, потому что деревни опустели, возникают вопросы у так называемых интеллигентных людей, почему церковь их не восстанавливает. А вот как вы думаете, нужно восстанавливать храмы там, откуда люди ушли?
Вы знаете, я вам скажу больше, не просто церковь думает в этом направлении, и там я думаю, не так это важно, а важно, что создан реестр этих храмов. Мы знаем, ну, большинство этих храмов нам известно, они описаны с помощью, в том числе и с помощью Министерства культуры, вот, и нашего Патриаршего совета по культуре. И сейчас разрабатывается программа, как минимум, консервации тех храмов, ну, где людей нет. Тут вот понимаю ваш вопрос, да, надо, конечно, в каждом конкретном случае отдельно рассматривать, но есть, ну, просто, видимо, места, где, наверное, сложно сейчас говорить о необходимости восстановления храмов, но консервация храмов, тех, которые, в общем, являются частью нашей культуры от дальнейшего разрушения, в этом направлении думаем, думаем активно. Консервация и восстановление там, где это оправдано на сегодняшний день.
Ясно. Популяризация церкви. Вот что меня еще волнует. Воспримите, пожалуйста, мой вопрос, ну, в правильном смысле. Вот сегодня 9 дней отцу Дмитрию Смирнову. Человек незаурядный, очень яркий, смелый, прямой, очень неугодный для многих, сложный по натуре. Вот такими должны быть проповедники? Или же все-таки это не способствует тому, что будут приходить новые прихожане появляться в лоне Русской Православной Церкви?
И такими тоже. Больше проповедников хороших и разных. Мы все разные, на кого-то влияние оказывают одни или на кого-то другие. Отец Дмитрий, безусловно, Царствие Небесное, был ярчайшим, умнейшим человеком, очень, очень смелым и очень добрым. Я вот только хорошее сегодня хочу о нем говорить. И замечательно, что у церкви был такой человек. Но, повторю, и такими тоже проповедники есть разные. И это правильно, это хорошо. И так всегда было. Это как разными были апостолы, понимаете? Был апостол Петр, а был апостол Иоанн. И это были совершенно разные, как бы мы сейчас сказали, по темпераменту люди. Но они оба были ближайшими учениками Христа.
Понятно.
Все, заканчивается время. Спасибо большое. Владимир Легойда был с нами, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Мы с вами на сегодня прощаемся. Дальше слушайте интервью, которое Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», взял у хабаровского ИО губернатора Михаила Дегтярева. Всем хорошего вечера.
Всего доброго.
Берегите себя. Пока.
Вечерний Мардан.
Это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово.
Аплодирую вам, Эдвард.
Ну мы же с вами трезвомыслящие люди.
Эдвард меня убедил, что это нормально.
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Тоже мочить в сортире, но других и не так.